ребята, все не так, все не так, ребята.
Напоминаю, что это передача совместная с журналом «Знание и сила», а вот серия наша, посвященная Красной Армии, еще и входит звуком, войдут наши передачи многие приложением звуковым к тому РКК издательского проекта «Интеррос». Олег Будницкий. Олег,
добрый день.
Мы продолжаем. Армия, вот понесшая потери в мирное время, во время репрессий, командный состав, можно сколько угодно спорить, значительный, незначительный, но, во всяком случае, армия несколько изменилась. Или она осталась такой же, но просто без некоторых имен, а также до значительного числа командиров. Напомним все-таки статистику, сколько пострадало.
Я напомню, что в общей сложности из РКК было уволено свыше 43 тысяч лиц команды начальствующего состава, говоря казенным языком, но репрессировано, то есть арестовано, или расстреляно, или приговорено к различным срокам заключения в лагерях, было около 10 тысяч человек. И часть из уволенных была впоследствии восстановлена в рядах Красной Армии, а некоторые, те, кто остались живы в лагерях, были даже освобождены и возвращены в ряды Красной Армии в 40-м, начале 41-го года. И на самом деле вот этот спор о том, какое влияние оказали репрессии на состояние Красной Армии и каким образом они повлияли на самое главное, что случилось с Красной Армией в 41-м году, то есть на разгром. Разгром, который может быть сопоставим только, пожалуй, с Батыевым нашествием, да, вот в первые месяцы 41-го года. Это принципиальный спор. Достаточно принципиальный, ибо это определяет нашу оценку и истории войны, и истории Красной Армии, да вообще истории советской эпохи. Можно встретить в литературе такие, в серьезной литературе, в настоящей литературе, не какой-то публицистики там сталинистского толка, такие утверждения, что, скажем, всего было вот, уволено, репрессировано менее 7% всей численности командно-политического технического состава Красной Армии, и что влияние репрессий сильно преувеличено, хотя, безусловно, был нанесен значительный урон. Или такое утверждение, цитирую, «Комплексное рассмотрение исследований по вопросу репрессий в Красной Армии показывает, что широко распространенная версия об их катастрофических для армии последствиях так и не была доказана и требует дальнейшего тщательного изучения. И что центральный вопрос последствий репрессий для боеготовности Красной Армии пока не может считаться окончательно решенным, поскольку не были сформулированы объективные научные критерии для его решения и исследователи не получили доступа к необходимому документальному материалу». Это вот такие научные формулировки, а ведь если обратиться к публицистике, которая, среди прочего, заполнен интернет, то выясняется, что в соответствии с этими публикациями, что якобы репрессировали бездарных, и что чуть ли не репрессии освободили дорогу для молодых талантливых командиров, которые впоследствии выиграли Великую Отечественную войну, если бы не эти репрессии, то неизвестно бы, что сейчас Красная Армия была. Вот такая неосталинистская, я бы сказал, трактовка этих событий.
Да, ну понятно, что, конечно, приходят новые люди, а среди них, бесспорно, есть и было достаточное количество талантливых.
Сразу скажу, кстати говоря, что объективно вот, указывает обычно на очень высокий некомплект командно-начальственного состава. Он, конечно, в массе статистически был вызван прежде всего не репрессиями, а очень быстрым ростом численности Красной Армии.
Ну, конечно.
Ведь армия, которая насчитывала на 1 января 1937 года несколько более 1,5 миллиона человек, на 1 января 1941 года насчитывала более 4 миллионов, а на 1 июня 1941 года уже более 5 миллионов человек. И при столь стремительном росте просто военные училища и академии не успевали выпускать необходимого количества командиров. И поэтому был такой стремительный рост многих командиров, и люди, скажем так, не имевшие серьезного опыта командования частями и соединениями, оказывались на тех постах, на которых они просто были не способны по своему подготовке, по своему опыту, не способны были грамотно руководить войсками. Вроде бы вот такие вещи, которые объективно снижают урон, нанесенный репрессии. Но, с моей точки зрения, правы все-таки те историки, которые пишут, что репрессии носили катастрофический характер для боеготовности Красной Армии. И я думаю, что у нас есть вполне объективные научные критерии для оценки этого ущерба. Во-первых, никогда в мировой истории, насколько мне известно, во всяком случае, не было столь полного, тотального уничтожения высшего командного состава. Никакая армия, разгромленная во Второй мировой войне, ни японская, ни германская, это я цитирую немецкого историка с итальянской фамилией Фабри, ни одна из этих армий в командном составе не понесла таких потерь, как Красная армия накануне войны. И рассуждая даже без детального анализа происшедшего, трудно себе представить, как любая армия мира, в том числе Красная армия, могла перенести без очень существенного ущерба просто исчезновение целого слоя военачальников. Я напомню, что речь идет худо-бедно о 3 маршалах из 5, о 14 командармах из 15, о 55 комкорах, о 190 комбригах, 115 комдивах, 260 полковниках и так далее. Я не называю политсостав совершенно сознательно, поскольку все-таки командные функции выполняют командиры, а не политические работники. И, разумеется, вот высший комсостав – это, что называется, товар штучный. И это люди, которые определяют очень многие стратегические вещи в подготовке армии и в будущей войне. Но, может быть, действительно правы те, которые говорят, что это был, в общем, утиль. Да, я такие употребляю специально как бы не академические выражения, повторяя некую публицистику, что это были люди уже износившиеся, что это были люди, не способные руководить войсками в условиях современной войны. И если вы откроете, например, те же самые странички интернета на Тухачевского, то вы прежде всего почитаете, какой он был бездарный полководец. Вот сейчас, в современное наше время, какой он был бездарный полководец, что он подавлял крестьянские восстания и так далее. А о том, какую роль он сыграл в строительстве Красной Армии, вы почитаете только там через какое-то количество этих самых страничек. В этой ситуации я бы обратился, наверное, к оценкам, которые давали этим репрессированным военачальникам, тем самым, которые штучный товар, да, а те люди, не историки, а военные, которые с ними служили, остались, слава богу, нерепрессированными и живыми, которые потом играли серьезную роль в годы Второй мировой войны. Я думаю, что вот оценки эти профессиональные военных, они должны для нас служить некоторым ориентиром. О Тухачевском, один из комбригов, если не ошибаюсь, в то время он был в звании комбрига и встречался, писал впоследствии. «При встречах с ним меня пленяла его разносторонняя осведомленность в вопросах военной науки. Умный, широкообразованный, профессиональный военный. Он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах. Тухачевский хорошо понимал роль различных видов наших вооруженных сил в современных войнах и умел творчески подойти к любой проблеме. В Тухачевском чувствовался гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачальников Красной Армии. Вспоминая в первые дни Великой Отечественной войны Тухачевского, мы всегда отдавали должное его умственной прозорливости и ограниченности тех, кто не видел дальше своего носа, вследствие чего наше руководство не сумело своевременно создать мощные бронетанковые войска и создавали их уже в процессе войны». Тот же военный командовал дивизией в Белорусском военном округе и находился в непосредственном подчинении Убаревича, другого военачальника, выдающегося репрессированного в 1937 году. И вот этот начальник дивизии описывает эпизод 1934 года, когда Убаревич нагрянул внезапно в дивизию и приказал в течение 4 часов подготовиться к учениям. Не поднять по тревоге, а учение разыграть. Тут ему сказали, ну вы знаете, 4 часа это маловато, а в условиях войны, сказал Убаревич, у вас может быть еще меньше времени. Учения были проведены, причем лично Убаревич в течение дня проскакал 80 километров, провел 80 километров на лошади, на коне, так? И все были счастливы, что в конце концов он устал, если учения кончились. А на следующий день поехал на госграницу смотреть, как там стоят дела. И
Мы продолжим через 5 минут вот с этого именно места, просто с характеристик, которые давали коллеги, подчиненные сведущие в военном деле люди.